сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 апреля 2023 года, 12 часов дня в Москве. И у вас в гостях, как всегда, Василий Ласочкин. В это время по вторникам вместе с Теос Медиа. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Прошлой нашей передачи в очень необычном контексте, в таком предпасхальном, мы говорили о чудном младенце, о Христе, как о князе мира. А сегодня мы поговорим о сломанном ярме и о сброшенных оковах. И вот в каком контексте. В контексте внешней несправедливости и внутренней правоты. Ну, давайте мы начнем с текста. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибежите за помощью? И где оставите богатство ваше?» Знаете, ну, наверное, только ленивый не говорит о том, что жизнь вот во внешних ее обстоятельствах, событиях, ну, несправедлива она. Удивительно, как еще великий Данте в одном из своих сонетов возвещает, умоляя Бога принести правду в эту жизнь и справедливость, говорит, такие отчаянные в своей чистой-чистой гневливости слова. «Подъем ли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной?» И вот в этом очередном пророческом видении, то есть особенном понимании бытия, существования, мира, жизни, себя, общества, в этом видении Исаия говорит, и я так сразу говорю об этом сломанном ярме, о ярме внешней несправедливости, о разрушенных оковах, которые позволяют внутренней правоте выйти наружу. И здесь я, знаете, хочу остановиться, вот немножко отступить от текста и поговорить вот о чем. Нужно очень, очень важно, я думаю, понять то, что я называю архитектоникой вот этих текстов. Потому что архитектоника – это не совсем архитектура. Это то, вокруг чего строится архитектура всего текста, всего повествования. И у Исаии она есть. Я приведу вам простой пример. Например, в книге «Исхода» при всей очевидной мощности этого повествования, да, и откровения закона, и исход из Египта, и чудеса, и египетские казни, и создание вот этой скинии, модель храма, да, со всеми перипетиями этого начала исхода из Египта. Вот если говорить, это архитектура, а вот архитектоника книги «Исхода» – это жалость. Книга начинается с жалости. С жалости Бога к своему народу, который вопит после 400 лет рабства. Жалости матери к своему ребенку, которая не убила его по приказу фараона, а прятала, а потом отправила в корзинке по реке. С жалости дочери фараона, которая пожалела этого красивого младенца. Вот на этой жалости, на этой тоненькой ниточке все вокруг нее строится. И вот это очень важно понимать, потому что очень часто люди, читая пророков вообще и пророка Исаию в частности, сосредотачивают свое внимание на том, что я бы назвал прогнозированием и предсказанием. Безусловно, есть предвидение, есть пророчество, та часть, которая говорит нам, что будет, да, очень четко обозначая перспективу человеческого существования в контексте первого и второго пришествия Иисуса Христа. Но все-таки для меня при чтении этих текстов не меньше, а иногда и больше с точки зрения внутренней жизни ценность представляет именно вот эта архитектоника Исаии. И вот у Исаии, пожалуй, главным вот в этой архитектонике его является вот это удивительное слово «правда». Причем правда в очень особенном контексте. Правда нечеловеческая. Правда или праведность, если хотите, Иисуса Христа. Здесь очевидный акцент на внутренней жизни Духа, жизни глубокой и до конца непостижимой. И вот это вся логика вообще Пятого Евангелия, именно так Августин Блаженный, я повторюсь, называл книгу пророка Исаии, это логика спасения и избавления именно внутреннего человека. И она, эта логика, одевается как будто во все эти перипетии внешнего человека, мира, жизни, обстоятельств и так далее. Видение это, конечно, телескопическое по масштабу, потому что оно обозревает всю историю человечества до самого конца, как мы с вами убедимся, дочитав эту книгу. И вместе с тем видение это и невероятно микроскопическое, потому что оно позволяет увидеть мельчайшие какие-то очень важные детали нашей внутренней духовной жизни. И вот в этом смысле 10 глава книги пророка Исаии описывает внешнее вообще и несправедливое как некое ярмо для внутреннего человека, для того, кого Достоевский называл «человек в человеке». И вот этот внутренний человек, который находится под игом внешнего и временного, в оковах двусмысленного существования, не может от этого ярма избавиться, не обойдясь без этого страшного, вообще говоря, слова «горе». Горе – вот с чего начинает свое очередное видение пророка Исаия. Горе. Скользит слеза из-под усталых век. Звенят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек – он непременно молится о чуде. Чтоб дважды два вдруг оказалось пять, и розами вдруг расцвела солома, чтобы к себе домой прийти опять, хотя и нету ни у себя, ни дома. Чтобы из-под холмика с могильной травой ты вышел вдруг веселый и живой. Знаменитое в своем роде стихотворение Ирины Адаевцевой, которая прожила достаточно долгую жизнь. В 1895 году она родилась и в 1990 скончалась в Париже. Это, в общем, женщина удивительной судьбы, пожалуй, последняя из живущих, так, доживших так далеко представителей так называемого «серебряного века» в поэзии. Удивительное дело, как она в этом контексте показывает нам, как часто мы молимся о чуде, предполагая что-то невозможное с онтологической точки зрения. Вот это в слове «горе», очень болезненном для нас, оно провоцирует нас на желание того, чего не может быть. Ведь не может же быть дважды два – пять, правда? И не может так быть, чтобы в этом мире люди не болели, не умирали, не страдали. И вот тут удивительная вещь, вот в этом стихотворении показано, что в молитве, в которой есть очевидно, конечно, желание, чтобы внешне все было не так, не так плохо, не так трудно, не так больно. Тем не менее, вот именно и в такой молитве, и в звоне монет на церковном блюде, и в этой слезе, которая скользит из-под усталых век, какая-то смутная, неясная проступает для нас надежда. Надежда на то, что внешняя сторона дела, в общем-то, это еще не все. И да, порой мы хотим, чтобы 2 + 2 = 5, чтобы близкие не умирали и не страдали, чтобы не было конфликтов, ссор, чтобы нас все поняли и чтобы мы понимали всех. Перед нами встает проблема, вот в этом стихотворении, в частности, проблема того, что я бы назвал двоедушием. И вот здесь Исаия, конечно же, обличает людей богатых, людей более или менее относительно, конечно, независимых от этого горя, недоступных беде, людей, которые могут многое, конечно, не все, позволить себе за счет своего богатства. Горе, говорит он прежде всего, людям, которые хотят и делают все для того, чтобы 2 + 2 = 5. Вообще, здесь используется вот, русское слово «горе», за ним стоит еврейское слово очень любопытное. Оно чаще всего переводится на русский язык как «беззаконие». И у этого слова, скажем так, два аспекта. Оба они связаны с тем, что я бы назвал последствиями греха в человеческой душе, в человеческой жизни, в человеческом обществе. Но горе, я хочу подчеркнуть, последствия, а не причины греха. Об этом мы очень часто забываем. Люди думают, знаете, как, ну, это знаменитая поговорка ведь, которую я, признаться, ненавижу. И мы такие, жизнь такая. Я грешу, потому что какая вот жизнь плохая. Так вот, последствия греха, вот это горе, беда, болезнь. И второй аспект у этого слова – это опустошенность. Опустошенность особенного рода. Это такая заполненность бессмыслицей. Ну, почитайте книгу «Экклезиаста», и понятно, что когда он в первой же главе пишет, что кривое нельзя исправить, а посчитать то, чего не хватает, мы не можем, он, конечно, пускается, вот, что называется, во все тяжкие, ходя по кругу вот этой человеческой суеты под солнцем, в которой дух томится. Грех, о котором Александр Минь сказал, что это инстинкт, превысивший свои полномочия. А митрополит Сулышев сказал, что это отказ от собственной глубины. Вот этот грех толкает человека на порой совершенно удивительные, я бы сказал, в кавычках, героические усилия по поводу того, чтобы сделать так, чтобы 2 + 2 = 5. Чтобы живущие во грехе жили лучше тех, кто стремится к святости. Чтобы справедливые угнетались злыми. И вот об этом-то и пишет пророк Исаия. Об этом он и говорит. Постановляют несправедливые законы и пишут жестокие, а в елизаветинском тексте лукавые решения. Это именно благодаря таким людям появилась поговорка в русском языке, что закон будто дышло, как повернул, так и вышло. И что получается, да, люди несут на себе бремя немилого труда и унижения, потому что все решается в пользу богатых, влиятельных и в ущерб бедным и незначительным. Бедные лишены прав, слабые устранены от правосудия. Сила становится важнее правды. И я вам скажу вот что. Сегодня, несмотря на то, что такой потрясающе неуравновешенный акцент делается в обществе на права человека и почти совсем забывается о его обязанностях, это, вот этот текст заставляет задумываться об этих оковах неправды совсем с другой стороны. Почему? Да потому что сегодня это не правота другая. Это правота во имя личного счастья в ущерб общему благосостоянию. Это правота во имя глупости, безумства, вообще в ущерб здравому смыслу. Смотрите, что творится в обществе-то. Если уже в 70-е годы один поэт-шестидесятник пишет, забыл, к сожалению, фамилию, знаменитые стихи очень. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». В каком-то смысле сила становится важнее правды. Вот оковы-то страшные какие. И если во времена Исаии, в злополучные средневековые времена, так называемые мрачные, в эпоху, когда эксплуатация человека человеком, казалось бы, достигла немыслимых пределов, сила эта заключалась в том, чтобы это была сила внешняя, физическая, то сегодня сила желания, желание неправедного, желание своего. Она угнетает внутреннего человека. И вы знаете, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, такая беспрецедентная борьба идет за права человека, и Декларация Организации Объединенных Наций, так называемая Декларация Счастья, да, где написано, что каждый человек имеет право на счастье, и все ей сопутствующее, посмотрите, что творится. Что меньше сирот стало, меньше вдов, меньше людей угнетенных, оскорбленных, скитающихся, голодающих, больных, умирающих. Вот недавно, не так давно, статистику такую прочел, что около 12 детей каждый день у нас в стране возвращаются из приемных семей в дома. Это, в общем, не очень хорошая цифра. К чему я все это говорю? Да, вот мир цивилизованный. Сегодня, может быть, внешне все выглядит намного гуманнее, чем в злополучные старые времена, когда за кражу яблока отрубали руку и так далее. Но посмотрите, какое жесткое ярмо внешней несправедливости сегодня стало. Правда, жесткость это иного рода, она психологическая, куда больше, чем, скажем, социальное или даже политическое. Человек-то ведь, несмотря на технический прогресс, научно-техническую революцию, не стал добрее. Даже разделение властей на так называемую судебную, законодательную, исполнительную не решило вопрос о несправедливости. Потому что, как мы с вами видим, и из западной истории, и из восточной, все эти технологии, так называемые, творимые во имя демократических ценностей, очень быстро люди учатся использовать ради своих собственных интересов. Тут, как говорится, даже в иллюстрации эта мысль, на мой взгляд, не нуждается. И вопрос стоит действительно очень остро. А что же нам-то делать? И что же мы... Ну, Исаия это обращает к «вы», к людям богатым. А поскольку у каждого человека есть какое-то богатство свое, да? Хотя бы там, я не знаю, даже у нищего, по утверждению короля Лира, что-то есть у него, какой-то медный грош в кармане, какая-то последняя рванина на нем. Так что же мы будем делать со своим богатством в день посещения, когда гибель придет издалека? Где, куда вы положите это богатство? Ведь человек приходит-то, нагиб в этот мир, нагиб и уходит. И здесь очень интересное слово «посещение». Оно говорит вообще о некоем сверхъестественном вмешательстве Бога в человеческое существование. К слову сказать, именно это слово используется для описания того, как Сара, уже не способная родить, вдруг забеременела. Бог посетил ее. И в результате вот этого посещения что-то происходит. Вот о чем, вообще говоря, 10 глава книги пророка Исаии. Что-то, вот эта связь, оковы, ярмо зависимости внутреннего человека от внешней неправоты ломается. Конечно, природа этого вмешательства необъяснима, она сверхъестественна. Но мы знаем, какова ее цель. Внутренняя перемена в человеке. И вот это ярмо и оковы, о сокрушении которых говорит Исаия здесь, они невозможны без неких, скажем так, внешних катаклизмов, которые я называю бедами во всех смыслах этого слова. И очень любопытно продолжается мысль в 10 главе книги пророка Исаии. «Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта». И здесь сразу же речь идет о том, что очень скоро в этом пророческом видении Исаии Ассур, Ассирийская империя, которая будет позже Вавилонской империей, она будет инструментом Бога для того, чтобы в том числе сокрушать это внешнее ярмо. «Что вы будете делать, — говорит Господь устами своего пророка? Кто вам поможет тогда, когда за деньги вы не сможете купить себе ни свободу, ни равенство, ни братство, ни удовольствие? Когда все это будет утрачено и не будет иметь значения? Когда вас в цепях погонят в Вавилон, и вы станете никем, не в переносном, а в буквальном смысле этого слова? Вы согнетесь между узниками и падете между убитыми». В восточном переводе этого текста пленные будут присмыкаться, чтобы не быть убитыми. Дело в том, что вот в это время, во времена пророка Исаии, произойдет, ведь что произойдет? Помним, да, после того, как Соломона на его троне царском сменил его сын, Израильское царство раскололось на два. На южное иудейское и северное израильское, столицей которого была Самария, а столицей южного царства был Иерусалим. Я уж такой краткий исторический экскурс веду. Так вот, здесь подчеркивается, что судьба Северного Израильского царства будет решена. Ассирийский царь, захватив эту землю полностью, оккупировав, переселит всех иудеев оттуда, за Евфрат. А оттуда вот всю территорию Израильского царства населит другими племенами. Вот почему вот эта территория, она так и будет называться языческой. И там будет преобладать такое языческое мировоззрение. И все 10 колен Исаии, 10 из 12, практически исчезнут, они растворятся в этом всем. Останутся совсем ничтожные по количеству колена Вениамина и колена Иуды. К слову сказать, апостол Павел был из колена Вениамина. Так вот, вот после этого краткого такого исторического экскурса, без Бога человек внутренний всегда будет в унизительном плену внешней несправедливости. Он будет зависеть от жестокости, коварства, лжи, вот этого двусмысленного существования. Как позже напишет Клайв Льюис, замечательная, по-моему, мысль, что страх перед физической смертью заставляет иногда людей ненавидеть духовную жизнь. А здесь у пророка Исаии Ассур, чтобы никого не было никаких иллюзий, является жезлом гнева Бога. Это не просто случайная трагедия и беда или заговор, я не знаю, какого-то теневого международного правительства. Нет. И мне вспоминается, как один из римских пап первых, тогда еще благочестивых, вышел навстречу Аттиле, завоевателю Рима, и сказал ему: «Приветствую тебя, бич Божий». Вы знаете, вот такой, это взгляд внутреннего человека, человека свободного от оков неправды, от уз несправедливости. И порой, к сожалению, мы сталкиваемся с этой тяжкой необходимостью во внешних бедах и горе для того, чтобы внутренний человек освобождался. Как там Федор Михайлович Достоевский сказал бы: человеку, кроме счастья, надобно еще и несчастье, и много. И это правда. Вот почему в 118-м псалме псалмист говорит: «Благо мне, что я пострадал». И там используется еврейское слово, которое говорит о благе в высшем смысле. Это вовсе не значит, что это приятно, что это хорошо или полезно. Но когда... вспомним с вами книгу Иова, как это ярмо зависимости от внешней условности было сокрушено этим горем, бедой, несчастьем, и как какой красивый человек вырвался наружу в своей неистовости, в своем даже неблагоразумии. Как этот внутренний человек стучится в небесную твердь, просит правды. Замечательно. Вот почему, я думаю, подобного рода тексты должны нас утешать. Утешать в высшем смысле этого слова. Напомню, что греческое слово «параклесис» означает буквально «отозвать в сторону» для того, чтобы сообщить что-то особенное. Поэтому, как правильно сказал Боэций, милость Бога исключила зло из вечности. Его провидение подчиняет зло во времени главной своей цели – воспитанию и освобождению внутреннего человека. Но давайте мы прервемся на небольшую паузу, буквально пару минут, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 апреля 2023 года, 12:30, почти 1 минута московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. И это Василий Ласточкин, как всегда в это время по вторникам, и мы, как всегда, читаем тексты, библейские тексты. И вот мы с вами находимся в самом, что называется, начале, или, как принято говорить, на разбеге таком входим в книгу пророка Исаии, в которой 66 глав, и 10 из них мы сегодня с вами читаем. И говорим мы с вами о сломанном ярме и сброшенных оковах, о внешней несправедливости и о внутренней правоте. Мы перед тем, как уйти на паузу, сказали, процитировав отчасти, конечно же, Боэция, что Бог, его милость, исключила зло из вечности. И теперь его провидение подчиняет зло во времени главной цели воспитанию и освобождению внутреннего человека от гнета внешней несправедливости. Далеко ведь ходить за примерами не надо, в том числе историческими. Вспомним с вами Иосифа и его братьев, которые совершили страшное зло, продав своего брата в рабство. И Бог обратил это зло во благо. Ну и самым высшим примером, конечно, является распятие Иисуса Христа. Казнь над невинным праведником. Самое страшное преступление, которое обернулось для нас всех величайшим благом. И воскресение Христа, которое мы праздновали вот в это прошедшее воскресенье, свидетельствует нам о том, что Христос прав, и поэтому Он воскрес, не наоборот. Дважды два никогда не будет пять. Мы с этого начинали наш разговор. Как бы ни хотел внешний человек погибающий, чтобы дважды два было пять, и чтобы всем было все хорошо всегда, так никогда не будет. Потому что внешний человек гибнет в растлевающих похотях. Он пленник и узник внешней несправедливости, несовершенцев своего, в том числе и морального. Он пленник временного и внешнего. И очень скоро, по пророчеству Исаии, Ассирия станет главным геополитическим игроком на Ближнем Востоке. Но всякий успех силы внешней – это успех временный, конечный, ограниченный. И вот однажды, когда Господь, как говорит Исаия в 12 стихе 10 главе главы книги пророка Исаии, совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, Он взглянет на надменное сердце ассирийского царя. Когда цель воспитания внутреннего человека достигнута, тогда необходимость во внешнем воздействии отпадает. И, в общем-то, все властители мира, так называемые, начиная от Нимрода, строителя Вавилонской башни, кончая любым диктатором современным, каким угодно, Наполеоном, там, Гитлером, Сталиным, они, и их время проходит рано или поздно. Они являются, как утверждают отцы церкви, слепыми орудиями провидения Бога. Вспомним Христа и Пилата. Ведь это не ты, Пилат, несешь главную вину, а те, кто привел меня к тебе. Вина на тебе, конечно, есть, но куда больше виноваты те, кто меня привели во двор твоей притории. А как тут еще скажешь, да, горе предающему, хотя и предаваемый идет на эту смертную казнь, крестную казнь по предназначению. сломанное ярмо, сброшенные оковы. Я вот думаю иногда, видимо, неизбежны вот эти внешние потрясения, горе, беды, порой единственный способ освободить человека внутреннего. И я вот думаю, сколько же попыток на недавней нашей памяти в разных странах внешнего человека добиться справедливости. Попыток порой безумных, героических, отчаянных, которые ни к чему не приводят. Мы с вами знаем после 1917 года, что любая перемена мест слагаемых, в отличие от математики, в истории ведет только к увеличению суммы зла человеческого. Вся двусмысленность этой фразы «кто был ничем, тот станет всем» была прочувствована несколькими поколениями наших граждан на себе. И в этом смысле единственное богатство, о котором нам стоит беспокоиться, это наша душа. Потому что ее-то мы не оставим. И я очень часто в разговорах в последнее время пытаюсь людей провоцировать даже, простите меня за это выражение, чтобы они думали о своей душе. Ведь именно на эту душу влияет то самое ярмо несправедливости, те самые оковы неправды. И вот эти люди, знаете, должен вам сказать, и я за это Богу благодарен на самом деле, я встречаю довольно часто, хотелось бы чаще, конечно, людей с богатыми душами, щедрыми, людей великодушных, терпеливых, кротких, которые пытаются служить тем самым, которых угнетает внешняя несправедливость. Я сейчас говорю о внешней несправедливости по большому счету. Я иногда с очень хорошими детьми сталкиваюсь, которые вот родились в таких семьях, говоря мягко, неблагополучно. Их судьбу точно справедливой с внешней точки зрения не назовешь. Но какие же я иногда встречаю там буквально бриллиантовые сердца? Люди вбили себе в голову какую-то странную мысль о равенстве друг перед другом. Чушь какая. Люди равны перед Богом, но не друг перед другом. Клайв Льюис об этом замечательно пишет. В сущности своей люди не равны. Они равны перед законом, и это хорошо. Равенство охраняет их, но не создает. И вот к чему я все это говорю, что у несправедливости внешней в этом мире, в этой жизни, в чем бы она ни выражалась, в нашей судьбе, в наших обстоятельствах, в том, какие мы. Не всем же повезло родиться, допустим, красивыми, статными, стройными. Разные люди бывают. Так вот, у несправедливости это есть одна очень полезная сторона. Она открывает нам, насколько мы сами безразличны к людям. Мы ведь можем, если хотим, помочь угнетенному, слабому. Может быть, не такому, как нам кажется, умному, как мы, и способному. Волнует ли нас на самом деле жизнь сироты, вдовы, бедняка? Трогает ли наше сердце страдание человека от этой внешней несправедливости? Любопытно, что вот ассирийский царь, человек жестокий, сравнивается с Исаией как тот, он уподобляется человеку, который разоряет птичьи гнезда. Вот он так собирает свою коллекцию разные народы. Берет их из гнезда, вытаскивает. Он выселил израильтян из Израиля, переселил их за Евфрат. И в этом упреке через уста пророка Исаии столько здравого смысла. Величается ли топор перед тем, кто им рубит? Падение Вавилона здесь предрекается, неизбежное, громкое и шумное. И смотрите, что получается. Вот в будущем этом пророческом видении Исаии. Вот этот лес, потому что сообщество человека сравнивается с каким-то лесом, где каждое дерево само за себя, и лес этот становится непроходимой чаще. И вдруг перед нами мелькает образ сада, цветущего сада, то есть общества, в котором каждый человек – личность, и растет, и приносит плод. Здесь речь идет об остатке. Остатке, который уцелеет после всех бед, после всякого горя. Истребление определено изобилующую правдой. Помните, я вначале цитировал Данте: «Подъемли правду, без которой нет и нет, и быть не может мира без вселенной». Так вот, о чем речь идет? Что все то, что недостойно вечности в человеке или обществе, будет истреблено. Это значит, что все наши так называемые законные права, все наши претензии на внешнюю справедливость рано или поздно исчерпают себя. Останется только милосердие Бога, на которое нам стоит уповать. Это значит, что Бог при всей внешней сложности и болезненности нашего существования освобождает внутреннего человека, созданного по его образу и подобию. И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Вот 27 стих 10 главы книги пророка Исаии, конечно, можно считать в двух приближениях. Первое, безусловно, историческое, говорит о том, что рано или поздно ярмо Ассирии спадет с израильского народа. Но во втором приближении, приближении духовном, рано или поздно ярмо внешнего человека будет сброшено, ярмо внешней несправедливости. Но причина этому будет тук. Здесь у Исаия картина такая, что шея, становясь толстой, сама разрывает ярмо, которое на ней. О чем речь идет? Вот эта внутренняя жизнь, духовная, она выводит человека на другие совершенно просторы. Бремя и груз внешнего человека, вот этой проклятой самости, как говорил тот же Достоевский, будет снято. Ярмо. Победа Христа, победа веры Христовой, которую мы праздновали буквально позавчера, победа над грехом, над смертью и адом, победа, освобождающая внутреннего и вечного человека. Вот в какой перспективе мы с вами живем. Хотя внешне существуем, конечно, в перспективе, откровенно говоря-то, внешней безнадежности. Как-то не верится, что все будет лучше. Сомневаюсь я. И внешнее недолго и не всегда точно будет узурпировать внутреннее. Настанет день, когда все богатство души, вся красота поступка нравственного, завершаемых по вере, сломают ярмо зла. Но для этого И вот тут очень важный комментарий под конец нашей передачи. Должна окрепнуть шея. Наша воля, наше желание, стремление к добру должно быть крепким. И крепость эта не от нас самих. Ее нам даст Господь по благодати своей. В конце концов, когда мы уйдем и покинем этот мир, останется только сброшенное ярмо, только разрушенные оковы. Все это останется здесь. С мира ветхого, сбросив оковы, возвещая Христа Рождество, пронизала она мрак суровый, чтоб сияло любви торжество. Знаете, эти стихи принадлежат знаменитому путешественнику и открывателю Надсону, который ходил на Северный полюс не так уж и давно. Оказывается, эти подвиги он совершал. В каком-то смысле, конечно, подвиги. В том числе и благодаря тому, что внутренне был свободен от этой внешней неправды, от несправедливости. Что еще остается вам сказать, дорогие слушатели? Пожелать нам всем торжества свободы внутренней посреди, конечно же, неизбежного внешнего торжества несправедливости, беды и горя. Вот этого хочется пожелать. И хочу вам сказать, что следующий вторник вы будете слушать меня в записи. Я буду в Брянске работать, в том числе и с детьми, вступившими в конфликт с законом. И хочу попросить вас, конечно же, молитв за нас, за нашу команду. И пожелаю всем, всем нам, о чем бы мы ни молились, каких бы мы ни ждали чудес, помните о том, что величайшее чудо, которое возможно для человека и сегодня, это вера Христова внутри человека. Как удивительно сказал Лесков, свет Христов просвещает все. А потому будем надеяться не на внешнее и временное, потому что внешний человек день ото дня тлеет, как говорит апостол Павел, а на внутреннее и вечное, и невидимое, потому что внутренний человек, по мысли того же апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 4 главе, день ото дня обновляется. И вот этого внутреннего обновления, свободного внутреннего человека, хочется нам всем пожелать, в том числе и на этой неделе. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо вам. Всегда рады вашим письмам, вашим комментариям. Всего вам доброго. До свидания.